«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Судя по публикации в сегодняшнем выпуске газеты «Известия», российские власти вынашивают новые антикоррупционные идеи. В частности, предполагается в каждом государственном министерстве или федеральном агентстве утвердить должность заместителя начальника по борьбе с коррупцией и по кадрам, как это раньше выражались. То есть нечто вроде особого отдела в прежней иерархии до перестроечной. И о том, искоренима ли российская коррупция, мы сегодня поговорим с Максимом Круглом, экспертом антикоррупционного центра партии «Яблоко». Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
И Романом Шлейновым, обозревателем газеты «Ведомости». Максим, вам кажется, что недостаточно механизмов в руках борцов с коррупцией российских, чтобы ее искоренить?
Да нет, вы знаете, механизмов у них достаточно, потому что это такая монолитная политическая команда, которая уже 15 лет у власти, и поэтому все возможные механизмы у них есть. Просто для этого же недостаточно, по большому счету, даже политической воли. Для этого нужны работающие институты, да, для этого нужно разделение властей, для этого нужен работающий суд, для этого нужна конкуренция на выборах, дееспособная оппозиция, которая контролирует власть, которая предлагает альтернативу. Вот без всех этих наборов таких стандартных европейских институтов, на самом деле, искоренить вот это явление просто невозможно. Можно. И можно придумывать постоянно какие-то там надстройки такие, да, там новые отделы. Это, конечно, хорошо, особенно это красиво звучит, будет звучать по телевидению. Народ, наверное, это одобрит. Но, по сути, никакого системного эффекта это иметь не будет.
Роман, как вы считаете, чего не хватает отечественным борцам с коррупцией для эффективности их работы?
Я думаю, реакции общества не хватает прежде всего. Потому что если общество будет требовать от них этой работы, практика показывает, что когда люди выходят на площадь, даже здесь, в Москве, да, даже первые лица, они проявляют какую-то вдруг активность, начинают что-то говорить, предпринимать какие-то шаги, которых, в общем, раньше от них не ждали. То есть, видимо, вся проблема-то в том, что общество не реагирует никак. Видимо, люди пока не считают это для себя какой-то существенной проблемой. Пока деньги в стране есть, пока эти деньги могут зарабатывать, ну, так скажем, многие люди, а не только приближенные к первым лицам, их знакомые и приятели, то, видимо, всех это будет устраивать, и так это и будет продолжаться.
Максим, вопрос. Чем вы объясняете вот злоключение отечественных борцов с коррупцией, которые периодически доходят до сведения общества, в частности, вот, генералов Сугробова и Колесникова, или, например, Алексея Навального?
Понимаете, в чем дело? Когда люди нащупывают какие-то серьезные вещи, которые касаются серьезных людей и их благополучия, конечно, они должны быть готовы к реакции этой системы. Потому что, ну, я еще раз повторю, что вот выстроенная политическая система, она не приспособлена для каких-то серьезных обсуждений, для серьезных занятий борьбой с коррупцией. Это такая органичная ее часть. И когда что-то серьезное удается нащупать, наступает реакция этой системы. Это же та же история с Юрием Щекочихиным или с той же Анной Политковской. Это вот все из этого ряда.
А вы как считаете, Роман, вот мы же знаем конкретных объектов их, их расследований, может быть, столь велико сопротивление этой коррупционной, антикоррупционной деятельности, что она не в силах побороть его?
Я не могу поставить в один ряд этих генералов и сотрудников, которые сейчас были арестованы не так давно, с Юрием Щекочихиным и Анной Политковской. Это все-таки, наверное, разные, совершенно разные люди. Вот. И проблема-то в том, что никто не верит в то, что внутри системы возможна такая борьба. А когда происходит очередной арест тех людей, которые должны были по идее, в этой системе бороться с коррупцией, у всех людей возникает первая мысль, что это какая-то борьба внутри системы за что-то. Никто не воспринимает их как борцов с коррупцией, их воспринимают как часть какого-то политического лагеря, у которого возникли проблемы. Вот этого генерала Сугробова, арестованного, многие воспринимают именно как часть лагеря господина Медведева. И его заключение связывают даже не с тем, что он замахнулся на каких-то значимых и статусных людей, хотя это так. Они замахнулись на Федеральную службу безопасности и сотрудников Федеральной службы безопасности. Но ответ они получили не только и не столько от, возможно, ФСБ, да, сколько от тех людей, кто продолжает, видимо, оттеснять господина Медведева от власти. И вот, наверное, так это выглядит в головах некоторых экспертов. Никто не считает их идеалистическими такими идеальными борцами с коррупцией. Это люди, системы, которые вдруг из нее выпали.
Давайте послушаем Елену Панфилову, сопредседателя правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия. Она считает, что коррупция в России, безусловно, искоренима.
Российская коррупция, разумеется, искоренима, как и любая другая коррупция в любой другой стране мира. Нет, не дай бог, население менять не надо, а законами не обойдешься. Если я говорю, что коррупция безусловно искоренима, это означает, что, конечно, она не выведется под корень, там, абсолютно вся. Такого вот вообще никогда не бывает. Нельзя уничтожить коррупцию. Наши амбиции должны, в общем, четко описываться фразой «свести коррупцию до социально приемлемого минимума». То есть до уровня, когда коррупция не угрожает национальной и личной безопасности граждан. Соответственно, вот это решаемое. Другое дело, что для этого надо очень многое менять. Тут вопросы и правовые, и институциональные, и социальные в первую очередь. Ну и, безусловно, экономические и политические.
Вопрос Максима Круглова. Отвечают ли российские стандарты борьбы с коррупцией европейским образцам?
Безусловно, нет, потому что вот эта конвенция ООН по борьбе с коррупцией многострадальной России ведь до сих пор не ратифицировала статью о расходах чиновников. Понятно почему, потому что тогда придется очень многим людям серьезно отчитываться перед обществом, очень многим серьезным людям, которые не хотели бы этого делать. Поэтому этот вопрос завис, и на самом деле... Просто, я еще раз повторюсь, эта система не устроена таким образом, чтобы серьезно бороться с коррупцией, потому что мы вынуждены чиновникам жаловаться на чиновников власти, собственно, одному органу власти, на другой орган власти. Все это спускается на тормозах зачастую. И если вводить европейские институты, европейские стандарты борьбы с коррупцией, то придется менять всю систему. Безусловно, та политическая группировка, которая находится уже 15 лет у власти, не собирается меняться.
Как вы считаете, Роман, вот примеры, например, судьбы Юрия Скуратова, прокурора бывшего, или вот тех, кто стал на пути у нынешних обитателей Кремля, они послужили уроком для их возможных последователей, как предостережение?
Я не думаю, что можно такой давний эпизод, как эпизод с Юрием Ильичем Скуратовым, сравнивать с современностью. Они несколько разные. Опять же, о каких борцах с коррупцией мы говорим? Разве есть у нас сейчас в этой системе люди, которые были бы от нее независимы? Если таких людей нет, то, в общем, верить в то, что вдруг сейчас, завтра появится человек внутри этих структур, который станет отстаивать там интересы антикоррупционной борьбы, как ее понимают в Европе или в США, не приходится. Я не думаю, что сейчас эта система способна породить таких людей как раз вот по тем причинам, которые уже о которых было сказано. Нет тех институтов действующих, которые бы позволили, во-первых, такому человеку появиться, в этой системе, а во-вторых, действовать ему.
Я просто добавлю, что человек-то появиться, наверное, может, но долго он, конечно, в этой системе не проработает.
Не протянет, да. Конечно. А как вы считаете, вот по мировым нормам Россия на каком, что ли, находится счету по сращиванию госаппарата и теневого бизнеса, вот что ли так? Она раньше, по-моему, считалась чуть ли не в ряду банановых республик по этим показателям.
Безусловно, я думаю, что ничего принципиально не изменилось. И вопрос сращивания бизнеса и власти — это одна из главных бед современной России. То есть система, которая выстроена. Конечно, тут невозможно никакие независимые действия вот в рамках этой концепции. Это всем выгодно, это выгодно власти, это выгодно бизнесу.
Да, вот как порвать этот порочный круг, Роман, как вы считаете?
Вы знаете, это произойдет со временем. С ростом благосостояния обычно повышается и сознательность людей. Это же общеизвестные вещи. Ну и когда повышается сознательность, люди начинают задавать больше вопросов, как правило. Да, в общем, если сейчас их устраивает то, что происходит, то, что, например, многие руководители госкорпораций и госкомпаний по указу президента начинают декларировать свои расходы, а особо близкие его друзья говорят: нет, мы не будем, придираясь к формальностям в указах и говоря, что мы не обязаны. Ведь это не было бы возможно ни в какой стране, где общество более-менее следит за этими первыми лицами. У нас это возможно и не вызывает никакой реакции именно потому, что в сознании людей это не является чем-то первостепенным. Это воспринимается как само собой разумеющееся. Ну, естественно, а почему бы он должен был декларировать? И все так думают, что ну и нормально. Ну, и не задекларировал, ну и хорошо, и мы с него спрашивать не будем. Если люди сами не спрашивают, то и реакции нет.
Вы знаете, мне кажется, что нельзя так говорить, что людей это не волнует, и людям это не интересно. Просто в нашей стране настолько вот систематически и долго убивались институты гражданского общества, просто выжигались и уничтожались, что по-хорошему-то людям действительно сложно организоваться и задавать эти вопросы вот институционально, что ли, да? Наверное, их это волнует, и мне кажется, что к вопросу о том, как это поменять, я предлагаю это менять на выборах.
Они начинают, соответственно, организовываться. Мы же видим примеры. Это хорошее начало. И фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, и другие такие же организации, и некоторые средства массовой информации, которые могут себе позволить и критику, и систематический интерес к такой коррупционной тематике. То есть движение-то есть. Вопрос, сколько это времени займет.
Да, движение есть, безусловно, но только все больше грустных историй с этими расследователями, журналистами, которые пытались выйти на след коррупционеров. Вот они, наверное, и останавливают.
Да я не думаю, что... Я не вижу примеров именно, вот если мы говорим, там, чистых журналистов исключительно. Исключительно журналисты, которые бы выходили на какие-то коррупционные случаи, и были бы серьезные последствия. Надо помнить, что там ситуация с Юрием Петровичем Чекачихиным — это не пример только журналиста. Да? Как раз, как я думаю, такая реакция острая на его деятельность была именно потому, что он как депутат, таких депутатов сейчас нет в Государственной Думе, был способен провести, задать некоторые вопросы, сделать так, чтобы большинство в комитете или в комиссии профильной его поддержало. Это очень важно. И когда был запрос или была реакция со стороны именно государственного института, это была уже совсем другая история. Или когда ему удавалось войти в контакт с правоохранительными органами других стран, получить информацию официальную, и здесь уже добиваться ответа на вопрос, именно как официальный человек, человек государственный, да, добиваться ответа на вопрос, а почему эта информация никак не используется, это совсем другое, это не то, что может сделать журналист. К как раз удивительно это было то, что после того, как Юрия Щекосихина не стало, многие его коллеги и знакомые отказались идти этим путем. Никто из них не осмелился больше задавать никаких вопросов. Более того, некоторые откровенно говорили: да что вы, бросьте, все, эти темы нас уже не интересуют. Ну, что мы видим по современной Думе, когда ей предлагали заниматься парламентскими расследованиями, она двумя руками от этого пыталась оттолкнуться и никогда больше этим не заниматься.
Мне кажется, что да, вот этот пример Юрий Петрович Щекочихин, он показывает, насколько важно все это вытаскивать на политический уровень. Насколько важно иметь независимые от власти фракции в парламенте. Да, он, Юрий Петрович, был членом фракции «Яблоко». А, собственно, например, депутатов, которые действительно не боятся спросить и задавать вот такие четкие вопросы. Это очень опасно, да, но чем больше таких людей, тем, наверное, поле возможностей будет расширяться. В этом смысле вот это и тот самый рецепт, как разорвать вот эту вот спаянность бизнеса и власти, менять систему.
Спасибо. Елена Панфилова полностью поддерживает предложение ввести должность заместителя министра по коррупции.
Я абсолютно спокойно отношусь к таким спорадическим отдельным предложениям, связанным с тем, что давайте создадим это, давайте создадим то. Ну, пускай, если государству кажется, что если у министров появится замминистра по борьбе с коррупцией, то и желательно, чтобы он назывался все-таки замминистра не по коррупции, а по борьбе с коррупцией. Чтобы, пускай будут, хуже не будет, тем более, что государство наше последние годы создало огромный объем законодательства, мер, требований, которые вроде бы на бумаге должны тянуть нас к прозрачности, к подотчетности, к порядочности должностных лиц, но каких-то центров, которые бы аккумулировали усилия в этих направлениях, их не так много. Так что если властным структурам кажется, что замминистров будут такими центрами, ну, пускай попробуют. Другое дело, что я думаю, что просто одними новыми должностями в нашей глобальной задаче не обойдешься.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Вместе с нашими гостями ищем ответ на вопрос, искоренима ли российская коррупция.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями ищем ответы на вопрос, искоренима ли российская коррупция. Вопрос Романа Шалинова. А какие вот наиболее громкие дела, вы считаете, давали российскому обществу шанс выйти на след реальных коррупционеров, и, может быть, они еще не закрыты, просто не доведены до конца?
Да хотя бы последнее громкое дело.
Сердюкова?
Безусловно, вот этой оборонной структуры. Так. Ведь это же смешно, когда сейчас начинают утверждать, что Сердюков ничего не знал, всем занималась исключительно Васильева. Это же последнее заявление, насколько я знаю, прокурора, да, в этом деле, которое сейчас вот обошло все газеты, что Сердюков ничего не знал, просто его доверием воспользовалась госпожа Васильева, и вот так вот удачно все получилось. Я не знаю, на кого рассчитано это заявление, если честно, потому что, ну, мне сложно представить, что при активном обществе такое заявление вообще бы прошло, потому что это означает, что прокуроры или те следователи, которые этим всем занимаются, или те, кто делает, штампует вот такие утверждения, они ни в грош не ставят никакое общественное мнение, потому что никто в здравом уме не поверит, что министр обороны полностью все поручил девушке, даже очень талантливой и очень талантливому управленцу, возможно, а сам был полностью не в курсе. Ведь из всех предыдущих материалов дела, которые так или иначе были доступны прессе, выходило, что для прессы выходило, что и родственники господина Сердюкова участвовали в тех же схемах, и близкие к нему люди. И он обо всем этом знал, он давал об этом показания. Я уж не знаю, как допрашивали ли родственников, удалось ли, потому что на некоторое время они исчезали из страны. Но ведь эта семья действовала как единое целое.
Да, и его, по-моему, тесть, глава «Газпрома», Зубков-то.
Ну, тут я вот об этих родственных связях, честно говоря, не очень осведомлен, но тем не менее.
Женат был на дочери премьера Зубкова.
Когда-то.
Да, да, правильно,
просто, с вашего позволения, добавлю. Ну, по-моему, очевидно же, что это была такая имитационная история. Тогда нужно было обществу предъявить какое-то вот такое вот... ну, политическую волю, что ли, борьбы с коррупцией, по телевизору показать, что вот человека уровня министра будут судить, будут разоблачать, там чуть ли не посадят в тюрьму. Но так как он был достаточно лоялен политически, и, в общем-то, никаких запретных вещей вот с точки зрения этой политической команды не сделал, да, не критиковал Путина, там, в оппозиции замечен не был, то все это дело испускается на тормозах. А картинки по телевизору были удачные. Все это посмотрели.
Да, и никого не сдал. Это, по-моему, ценится. У нынешней команды.
Это все фальшстарты. Их было достаточно много с разными громкими делами. Когда начиналась это как большая компания, а потом плавно подходила к нулю. Также, собственно, дело Сердюкова. И примечательная реакция Госдумы, когда ей предложили проводить парламентское расследование на эту тему, она же тоже и руками, и ногами всячески от этого предложения отбилась и не стала задавать никаких вопросов.
Да, вот эти многочисленные дела мэров, взяточников, это просто такие стрелочники, что ли, как вы считаете? Тамиров из Махачкалы сейчас судят астраханского мэра и еще нескольких городов.
А есть вообще мэр в России, которого можно было завтра бы не взять и не привлечь к уголовной ответственности? Вот это тоже интересный момент. Потому что ведь известно, что региональные ситуации, о чем очень часто говорят, они даже зачастую более прозрачны, чем, значит, то, что происходит здесь. Потому что регион, там все по-семейному, всем известно обо всех. И что происходит с мэром, что происходит с губернаторами, это, в общем, всем понятно. Возникают вопросы тогда, когда одного берут, а другого нет. И у всех возникает вопрос: хорошо, ну, могли бы взять и того, и другого, а может быть, еще и третьего, но почему-то ограничились одним. Почему это происходит? Вот удивление вызывает что? Почему именно один человек или два? Почему не 10 и не больше?
Да, вот, Максим, вы, например, ожидали, что Урлашов так недолго протянет на посту мэра Ярославля?
Ну, мне лично, конечно, хотелось бы, чтобы это вот была та самая победа оппозиции, да, в 2012 году, хотя бы локальная. Что там произошло, я не знаю, может быть, действительно были основания, может быть, это дело исключительно политическое, но понятно же, что это избирательное применение, да, законодательства, это характерная черта этой системы, да. Если человека нужно посадить, возможно, найдутся реальные основания, возможно, найдутся сфабрикованные какие-то вещи. Но просто это все политическое решение. И избирательность правосудия – это на самом деле еще одна такая вот институциональная язва в нашей стране.
Да, уже Урлашов сколько сидит
уже
без...
Года два, получается, да.
Да, без суда. Давайте послушаем Елену Панфилову, которая также уверена, что у проблемы коррупции нет простых решений.
Этот лозунг повторяли практически все до единого, пришедшие к власти на волне, в том числе, всяких революционных и массовых потрясений, связанных в том числе с коррупцией. То есть это абсолютно не новелла. Я думаю, что мы можем насчитать нужен самых разных глав государства, которые, приходя к власти, говорили: все, покончим с этим. Да это всегда все говорят, только лозунги и вот эти вот призывы: давайте помашем флажками и крикнем: «Эй, коррупция, уходи!» А это так не работает. Общественный договор – это сложная штука. Для того, чтобы люди поверили, что их в очередной раз не обманут, власть должна каким-то образом показать, что она тоже в этом будет участвовать. Потому что раз за разом во многих странах происходит, что раздается этот громкий лозунг: «Не давайте взятки, а мы не будем брать взятки». И люди, ну, по-первому иногда на волне такой эйфории верят. И говорят: «Ладно, не будем давать взятки». А потом смотрят, они-то не дают, а те, кто обещал не брать, почему-то продолжают это делать.
Давайте послушаем вопрос у Владимира. Радиослушатель из Нижегородской области. Добрый вечер.
Здравствуйте. 17 мая этого года «Новая газета» опубликовала интервью с Анной Герман, пресс-секретарь этого Януковича. Вы знаете?
Да, мы знаем ее, Владимир. И что?
Так вот, я приведу вам одну цитату. Речь идет о партии регионов. Она так говорит: «Там много достойных и благородных людей. Ну, а воруют все и всегда». Вот ее слова. А партия регионов – это кость от кости единороссов. И пока они в Кремле, будут вечно воровать. Почему-то Елена Панфилова не говорит, что народ в ежовых рукавицах, пресса зажата, сюда нельзя, туда нельзя, и какая-то борьба с коррупцией. Да какая борьба, когда все под железной пятой? Спасибо.
Спасибо вам, Владимир. Как по-вашему вопрос, Романова, встревожил ли Кремль пример Украины, где антикоррупционные лозунги смели прогнивший режим?
Не думаю, потому что, в общем, Кремль не в такой системе, наверное, живет. Они там всерьез думают, что, в общем, конечно, да, то положение дел в стране, которое сложилось при Януковиче, оно способствовало тому, чтобы люди вышли на площадь, но главное для Кремля, сила, которая его смела, это все-таки западные деньги и западные страны, которые поддерживали, значит, те общественные организации, тех людей, которые в итоге вышли на Майдан. Вот это то, что происходит в голове первого лица, по крайней мере, если судить по его выступлениям, да, последним, и его словам. Пугает ли их это? Наверное, нет, поскольку, еще раз повторю, пока в стране достаточное количество денег, им не грозит какие-либо существенные выступления и какой-либо существенный протест. Ведь, наверное, проблема Януковича была в том, что, не имея таких же ресурсов, как в России, не имея такого количества сырьевых денег, сумасшедших, как здесь, он вздумал расставить на разные направления в бизнесе своих людей и думал, что если он будет контролировать все, и его люди будут контролировать все, не оставив практически ничего другим, то он сможет существовать как Владимир Путин в России. Оказалось, это ошибка, потому что, в общем-то, такого количества средств в Украине никогда не было. И недовольство, которое испытывали в том числе очень крупные деятели бизнеса, оно все-таки существенно сказалось в том, что Януковича попросили из страны. Когда здесь возникнет такая ситуация, в России, вдруг, и если вдруг она возникнет, что окажется недостаточно денег, все эти сырьевые средства так или иначе не будут поступать или будут израсходованы, стабилизационный фонд будет на что-то потрачен, и вдруг окажется, что да, вокруг Владимира Путина масса друзей, которые заняли все пространство, а никому другому пространство уже не остается, вот тогда, может быть, и наступит какая-то предреволюционная ситуация. А пока такое пространство есть, есть средства, люди думают о том, что ладно, нам позволяют заработать, у нас есть такая возможность, зачем же нам протестовать?
А вы как думаете?
Мне кажется, что эта вся история встревожила обитателей Кремля не на шутку. Это было и после оранжевой революции, была видна реакция в нашей внутренней политике. Видна она и сейчас, но мне-то представляется, что они как рассуждают. Ага, там была оппозиция в Верховной Раде. Это привело вот к таким вот, к такой нестабильной истории. Значит, мы оппозицию никакую не допустим. Значит, у нас выборы будут нечестные. Там не стали разгонять Майдан, да, сначала. Мы, значит, никаких массовых митингов разрешать не будем. Вы же посмотрите, тут же наступила законодательная реакция по поводу ужесточения наказаний за несанкционированные митинги, да, вплоть до уголовных сроков. И так далее, и так далее. Там, значит, людям власть говорила, что мы идем в Европу, мы собираемся подписывать это соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В последний момент, да, они развернулись, передумали, наступила вот такая реакция. Что значит здесь надо делать? Значит, здесь сразу надо говорить, что ни в какую Европу мы не идем, мы идем в Азию. Да, мы идем вот в что-то такое типа Азиопа, честную. Честно это все сказать, честно принять все эти законы и, в общем-то, дать понять, что на вот такие вот институциональные изменения рассчитывать не надо. Другое дело, что мне-то кажется, что все это не сработает, и вот эта вот история с Крым наш, она, конечно, поработает еще полгода, но потом люди начнут снова задумываться о серьезных вот этих вот вещах во внутренней политике.
Да, мы на примере Украины видели, что все эти майданные законы их же в одну секунду смели, все отменили. Они так и не пригодились режиму, как вы считаете, Роман?
Ну, так они же все-таки будут их принимать заново, потому что и захват, значит, государственных зданий, и, значит, закрытые лица балаклавами и чем угодно, они сейчас опять будут, видимо, вне закона, и были вне закона. И некоторые законы, которые парадоксальным образом когда-то предлагал Янукович, они прилагаются и сейчас, но только уже в другой ситуации. И, в общем, мы все-таки о коррупции говорим. Может быть, нам ближе к этой теме подойти.
Давайте
посмотрим. Очень связанные темы.
Да, но сам же президент Путин сказал, что в Украине людям не понравились масштабы коррупции.
Да, причем он сравнил с нашими масштабами. Дескать, там-то, конечно, гораздо больше будет, но он решился на это сравнение. В общем-то, совершенно очевидно, что это примерно сопоставимые вещи.
Да, он не мог от этой темы уйти.
А вот белорусский президент Лукашенко сразу сказал, что, конечно, не надо было, чтобы дети занимались бизнесом. Что было удивительно.
Дети Януковича, да?
Да. Если дети занимаются бизнесом, то жди беды.
Давайте послушаем Елену Панфилову, которая считает, что в России за минувшие 15 лет возникли основы для борьбы с коррупцией. Не слышим звук. Да, давайте попозже. Угу. Так вы как считаете, Максим, антикоррупционные лозунги отойдут на второй план, вот случись повторение белоленточной революции, белоленточного движения?
Вы имеете в виду в протестном движении?
Да.
Отойдут ли они на второй план? Вы знаете, большой всегда соблазн выдвигать такие очень простые лозунги, там, посадим того-то, или ликвидируем то-то. Мне бы хотелось, чтобы они отошли на второй план, потому что это следствие. Коррупция – это следствие той политической системы и тех политических правил игры, которые установлены. Вот когда мы их меняем, когда мы пускаем оппозицию в парламент, внятную, да, содержательную, которая предлагает серьезную альтернативу, когда проводятся честные выборы, когда мы боремся за разделение властей, за независимость СМИ. Вот при таких условиях, при вот подобных устоявшихся институтах, можно серьезно говорить о борьбе с коррупцией. В условиях отсутствия подобных правил коррупция будет всегда. Но я просто обращаю внимание, что это следствие. Можно посадить там десяток чиновников, от этого меньше коррупции не станет. Надо менять правила игры.
Роман, как вы считаете, нормально ли, что в российском кабинете министров такое количество богатых функционеров, скажем так?
Ну, наверное, было бы странно, если бы они были бедные. Да, они должны иметь определенное благосостояние. Но вопрос в том, что на них должны оказывать давление постоянное. Они должны чувствовать это давление, что они постоянно находятся в центре внимания. В общем-то, ряд шагов-то в этом направлении предпринят был. То есть, вот, когда вы говорили о том, какие меры приняты в последнее время, они же приняты, антикоррупционные меры, о декларировании имущества, значит, топ-чиновников, членов их семей, о декларировании, значит, имущества и расходов топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и членов их семей, отчетность о контрагентах, которые приняли в том, что касается госкомпаний, госкорпораций. Все это меры, которые, в общем, понятны. Да, и понятно, что это положительные меры по искоренению коррупции. Ведь суть-то не в том, чтобы сажать, да? Суть в том, чтобы оказывать постоянное давление и сужать сферу, в которой будут возможны какие-то коррупционные проявления. Я не думаю, что, значит, если будут приняты четкие законы, главное, будет четкое требование по их соблюдению, по этой отчетности, по расширению, возможно, там вот этих вот членов семьи, о которых они обязаны отчитываться, по расширению того, что понимается под отчетностью о доходах и расходах, да, этих топ-менеджеров и топ-чиновников. Ведь это загоняет их, в общем, в ту самую ситуацию, когда брать взятки, возможно, станет и не очень выгодно. Потому что возникнет головная боль. Начнем спрашивать, а почему вот это так, а это так? Почему вы здесь купили на какой-то значительный актив? А смотрите, у вас в доходах, которые вы раскрыли. Тут главное еще в том, что это должно быть раскрыто, в том, что это должно быть публично. Потому что есть многие документы, которые сейчас приняты, они хоть и обязывают раскрывать сведения, но зачастую идет речь о раскрытии перед государственными органами, то есть перед теми же чиновниками. Что-то публикуется, да. Достаточно ли этого? Скорее всего, нет. Потому что у нас, как мы уже говорили, да, обсуждали этот вопрос, зауженное понятие членов семьи и родственников. У нас раскрывают они доходы себя, жены и несовершеннолетних детей. А где доходы взрослых детей, что самое главное, да, потому что на кого из, значит, топов больших корпораций не посмотри, у них у всех взрослые дети, которые занимаются бизнесом в той же сфере, которую регулируют их отцы. На кого из членов правительства не посмотри, у них есть дети, зачастую, да, которые занимаются бизнесом в той же сфере, в которой работают их родственники. А еще у них есть братья, сестры, там, племянники, которые тоже занимаются бизнесом и очень успешным, но вот по совпадению в той же сфере, которая регулирует их, значит, дяди, тети или там еще какие-то родственники. Вот это все нуждается, конечно, в том, чтобы это стало публичным. Если это будет публичным, если они обязаны будут это раскрывать, то это будет совсем другая история, это будет другое давление. Даже сейчас они реагируют на тот же фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, который в интернет выкладывает сведения о том, какими особняками они владеют. А если это будет массовое явление, а если они будут обязаны раскрывать все эти данные, а если они обязаны будут раскрывать данные про всех родственников своих, чем они распоряжаются, какими активами владеют, а еще о доходах и расходах, чтобы можно было сопоставлять, сколько они получили и сколько они потратили на те или иные активы, на те или иные крупные покупки. В общем, вот к этому, наверное, нужно стремиться. Не к тому, чтобы сажать, да, это слишком примитивное понимание, а к тому, чтобы уменьшать поле для злоупотреблений.
Да, вопрос Максиму. Какие методы практикует партия «Яблоко»? Вот мы знаем, были походы по местам боевой славы, что ли, губернатора Ткачева или по шубохранилищу Якунина. Вот какие-нибудь не только популистские, а такие сугубо процессуальные методы вы...
Да, конечно, мы решили пытаться системно с этим поработать. Мы создали антикоррупционный центр внутри партии «Яблоко». Виталий Резников его возглавляет. И вот он уже работает 1.5 года. Мы решили уделять внимание именно госзакупкам по нескольким направлениям. Значит, наше внимание сосредоточилось на тех случаях, когда совершенно очевиднейшим образом нарушается конкуренция, главный принцип в общем-то, развития, да, когда, когда документация какой-либо закупки заточена под, под одного конкретного поставщика, и никакие другие независимые акторы не имеют возможности принять участие в этой закупке. Мы все это обжаловали в Федеральную антимонопольную службу. Достаточно много дел удалось выиграть. Уже, по-моему, за 200 перевалило это число. Кроме того, ну и целый ряд других направлений, именно по тогда 94-й ФЗ, да, сейчас ФКС, Федеральная контрактная система. Вот есть у нас такая попытка системно этим заняться. На самом деле результаты есть, но говорить о том, что глобально правила меняются, я бы не стал, хотя на самом деле целый ряд чиновников и министерств уже более внимательно относятся к этим вещам. И когда удается менять документацию, когда удается привлекать независимых поставщиков, когда удается создавать конкуренцию, наверное, это полезно.
Как вы считаете, Роман, удачно ли поступило государство, раскрыв чуть-чуть вот тайны госзакупок и создав гласность на этом направлении? Не рискует ли оно попасть под огонь критики?
Нет, оно совершенно правильно это раскрыло. Другое дело, что эти механизмы часто не работают. Вот уже много раз говорил, что государство раскрывает значит, свои закупки. Госкомпании и корпорации должны раскрывать то, что они закупают. Но посмотрите на то, как действуют эти порталы, посмотрите на то, как действуют эти сайты. Ведь зачастую эти сайты просто очень плохо работают. А госкомпании и госкорпорации не систематически раскрывают все эти закупки. Я сам с этим столкнулся, потому что я систематически мониторю значит, бизнесы вокруг госкомпаний. И поверьте мне, далеко не у каждой госкомпании есть четкий список того, кто там ее подрядчики, кто там выиграл тот или иной конкурс. Это все не так работает пока, не на таком высоком уровне, как хотелось бы. И сплошь и рядом мы видим, если мы говорим про эволюцию. Да, произошла эволюция в том, что касается открытости. Их, по крайней мере, обязали все это раскрывать. Или там рекомендовали им это делать. Но посмотрите на то, что происходит в реальности. Ведь когда мы сравнили, допустим, применительно к тому же «Газпрому», на что было при Вяхереве в 90-е годы, с которым боролись новая команда топ-менеджеров под руководством Миллера, мы выяснили, что ведь семейных бизнесов вокруг «Газпрома» не стало меньше, а стало больше. Количество родственников в руководстве тоже стало больше по сравнению с тем периодом. Да, конечно, и показатели компании значительно улучшились, но ведь суть-то остается в том же. Мы видим, что кардинально ничего не поменялось. Точно так же и по всем другим направлениям. Мы не видим системных изменений. Есть повышенные требования, есть повышенная открытость, но, по сути, да, это пока не сказывается на их деятельности. Они продолжают думать, если мы берем топ-менеджеров, что это все их личное. Они продолжают думать, что они находятся вне какого-то правового поля. Обязывают там, своим указом президент раскрывать доходы и расходы, раскрывать доходы, да, менеджеров, топ-менеджеров корпораций, жен несовершеннолетних детей. Кто-то раскрывает, большинство раскрывают, а его ближайшие знакомые, господин Сечин и господин Якунин, говорят, нет, а мы не будем этого делать, потому что существует вот такая формальность, она не учтена, значит, это на нас не распространяется. И это, в общем, тоже показатель. То есть, вот вы говорите, а существует ли какое-то сопротивление этому? Да вот ярко выраженное сопротивление, когда люди настолько чувствуют себя приближенными, настолько чувствуют себя частью его самого, что могут себе позволить сказать, что ну вот пусть все другие раскрывают, а мы этого делать не будем. Мы будем жить по своим каким-то правилам, своим установкам.
Максим, вот попытался ли Общероссийский народный фронт как-то примазаться к этой антикоррупционной борьбе, вот недавно выступив с инициативой, чтобы сократить количество дорогих иномарок, закупаемых госкомпаниями?
Ну, вы знаете, власть вообще любит говорить, понятно, что ОНФ – это часть власти, а власть любит говорить о коррупции, любит показывать по телевидению красивые картинки, любит такие громкие слова, которые на самом деле системно ни на что не влияют. Ну да, вот у них возникла такая простая идея выдвинуть вот такой популистический лозунг. Ну, мы сократим предельную стоимость, да, дорогих иномарок, но в том числе это что будет означать? Вот какова административная логика? Что там любой глава управы будет стараться купить иномарку именно вот этой вот предельной стоимости? Взять вот эту вот крайнюю цифру и купить, да, он не нарушает закон, да, он ни подо что не подпадает. А вообще вот эта история с раскрытием госзакупок, конечно... Ну, нельзя говорить, что это ни на что не влияет, потому что, ну, сложно себе представить, что было бы у нас в стране, если бы чиновники и госструктуры не должны были бы раскрывать свои закупки, да, не было бы вот этого вот сайта, не было бы Федеральной антимонопольной службы с Игорем Артемьевым, тогда, конечно, можно что-то такое представить, но я думаю, ничего бы хорошего из этого не вышло. Поэтому это, конечно, история работает. Я думаю, здесь просто вопрос самосохранения страны.
Вопрос Роману. Должна ли антикоррупционная тематика стать какой-то сердцевиной нынешней предвыборной агитации вот перед Общероссийским днем голосования в сентябре на всех уровнях предвыборной борьбы?
Знаете, такое ощущение, что люди немного устали от коррупционной тематики. Если честно, настолько часто об этом говорят, что это стало каким-то общим местом. Особенно, если говорят об этом просто ради агитации. Наверное, просто ради агитации об этом говорить не нужно. Но нужно либо приводить какие-то конкретные факты, либо добывать какую-то очень существенную информацию о том, какие коррупционные проявления есть, либо предлагать какие-то четкие методы, как что-то можно изменить. Там новые законодательства, новые инициативы, проводить аналогии с европейскими и там, американскими и прочими законодательствами, как это выглядит там, сопоставлять, чего у нас нет, и добиваться этого. А просто об этом говорить, как о том, что мы будем проводить какие-то антикоррупционные там. Ну, наверное, смысла не имеет, поскольку в это мало кто верит. Просто в слово «борьбу с коррупцией» уже верить перестали. Но нужны какие-то конкретные действия или какие-то конкретные предложения.
Да, вот Максим, я знаю, Яблоко не нуждается в сборе подписей, будет участвовать в кампании по выборам в Мосгордуму. У вас предусмотрена какая-то антикоррупционная такая нотка в вашей предвыборной программе?
Безусловно, предусмотрено, потому что партия «Яблоко» все-таки действительно этим занимается на протяжении многих лет. Раньше таким образом, сейчас с помощью антикоррупционного центра и с помощью других мер. Но, опять же, повторюсь, мне кажется, надо людям четко и внятно объяснять, что без выборов, без независимой политической внятной оппозиции в парламентах никаких изменений вот, собственно, в уровне коррупции в России ожидать не стоит, и они просто невозможны. Хотя, конечно, людям, на мой взгляд, всегда интересно слушать о жестких мерах, которые будет принимать политический деятель, когда придет к власти по борьбе с коррупцией. Но это история институциональная. Без четко работающих, внятно работающих институтов коррупцию победить невозможно.
Да, вот, Роман, помните, при Ельцине боролись с привилегиями, и там запрещали депутатские залы на вокзалах, и делали из них комнаты матери и ребенка. Сейчас это все выродилось, уже сейчас там VIP-зоны, и несколько законов принято о том, как депутатов должны беречь и лелеять при их командировках. Почему так быстро у нас в стране вырождаются вот хорошие начинания?
Но я не знаю, враждаются ли они, были ли они системны тогда. Они же и тогда носили тоже, да, так скажем, род компании, которая могла начаться, а могла закончиться завтра же. Если это такое начинание, которое не предполагает ни принятия законов, ни принятия каких-то постановлений, которые бы обязывали к чему-то, то, ну, всем понятно, что это завтра перестанет существовать. Сегодня об этом можно говорить, завтра об этом все забудут. Вот, наверное, да, понимаете, когда то или иное начинание приобретает статус закона, когда в рамках этого начинания, в рамках постановления закона начинает что-то конкретное требовать от тех же чиновников, руководителей госкомпаний, там, до кого угодно, это уже совсем другая история. Сложнее отменить закон, сложнее отменить отчетность. Сложнее взять и сказать, что с завтрашнего дня мы прекращаем там вывешивать на сайте госзакупок все эти госзакупки. И гораздо проще, значит, просто прекратить инициативу. Борьбу с привилегиями, борьбу с мигалками на дорогах, борьбу с чем бы то ни было, с алкоголизмом, я не знаю, с чем. Потому что, ну, в общем, за этим ничего не стоит. За этим есть только слова и вот некое размахивание шашкой. Конкретику отменить сложнее.
Да, вот, Максим, ваш антикоррупционный центр намерен бороться с привилегиями. Вот сейчас, например, расширен до предела список тех, кто пользуется вип-залами. Там и родственники депутатов, и прокурорские, и даже, по-моему, помощники их тоже туда вошли. И почему-то за счет госбюджета, не за свой счет.
Ну, бороться-то намерен на уровне политики, да, мы будем выпускать соответствующие требования, соответствующие политические заявления. Если нам удастся получить представительство в московском парламенте и в Госдуме, мы будем на этом уровне с этим бороться, безусловно. Привилегии – это вообще, конечно, такая очень любимая в России история. Огромное количество мигалок, которые, естественно, надо отменить и оставить только для скорой помощи, полиции, президента и премьер-министра. Я, с вашего позволения, возвращаюсь к вашему предыдущему вопросу по поводу Москвы и коррупционной тематики. Я вот вспомнил расследование антикоррупционного центра «Яблоко». Мы проводили расследование по поводу благоустройства детских площадок нескольких районов города Москвы, и там обнаружилась совершенно ужасная вещь, в том смысле, что чиновники крадут деньги даже на вот всяких детских комплексах, детских игровых комплексах. Там в несколько раз завышена цена на их поставку, соответственно, да, там пишется, что этот игровой комплекс стоит 1,5 миллиона, настоящая его цена 200 тысяч. Кстати, тогда удалось через главконтроль все это прекратить, было выдано предписание снизить цену, правда, ни о каком наказании виновных речи не шло, нам прислали ответ на наше обращение, что проведена ротация кадров. Вот такая формулировка.
Да, и мне кажется, это как раз то, что неискоренимо, как вы считаете, Роман?
Да нет, это как раз то, что способно людей заинтересовать. Потому что когда им на понятном уровне, вот на их конкретном кармане говорят, что смотрите, вот вы платите управляющей компании, которая должна благоустраивать вам территорию, поставлять вовремя там различные услуги, и вы видите, в каком состоянии это все. Вот смотрите, вот ваши деньги пошли сюда, а в реальности дошло столько. Я думаю, что если каждому на уровне там любого дома начать объяснять вот эти элементарные вещи, причем показывать четкие цифры, документы, то вот это как раз людей способно подтолкнуть к тому, чтобы более системно интересоваться тем, что происходит не только в масштабах там их двора, их дома, их района, а и в масштабах того, что там происходит на уровне города и страны в целом. Это как раз вот та работа, которую нужно проводить.
Да, вопрос, Максим, вот как по-вашему показательна была вчерашняя история о том, что пытались за 3 миллиона евро продать пост Марата Хуснуллина, и нашлись покупатели, которые свято поверили в то, что какие-то проходимцы могут устроить их креатуру на публичную должность заместителя мэра столицы России.
Но вы имеете в виду показательно, что люди поверили?
Да, что поверили, значит.
Ну, конечно, это... показательно. Это такая страна чудес, где, в общем-то, все возможно. Очень показательно.
Ну, просто проходимцы настолько похожи на государственных чиновников и значительных людей, грань между ними настолько размылась, что тут поневоле поверишь, потому что ведь все имеют дело с этими чиновниками. И когда вместо них появляется другое лицо, которое ведет себя так же примерно, да, говорит примерно те же самые вещи, такие же откаты требуют. Ведь они наверняка требовали ту сумму, которая примерно предусмотрена, значит, за такую должность.
И в реальности,
и как же тут не поверить? Разумеется, этим людям верят.
Да, вот именно такие истории и наводят нас на мысль, что когда-то может прийти и конец этой веревочки, которая называется российской коррупцией. Напомню, что новые антикоррупционные идеи властей мы сегодня обсудили с нашими гостями Максимом Кругловым, экспертом антикоррупционного центра партии «Яблоко», и Романом Шлиновым, обозревателем газеты «Ведомости». На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева.